Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 13 июня. Мы проводим сегодня очередные стримы. Первый сегодня у нас с Андреем Андреевичем Пятковским, как обычно. Андрей Андреевич, рада вас приветствовать.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Назвали мы его «Русский третий мир». Дальше мы как бы объясним, хотя и так все понятно. Напоминаю также зрителям, что у нас сегодня два эфира. У нас перенесся с понедельника на вторник ввиду переездов эфир с Алексеем Арестовичем. И он будет сразу после эфира с Андреем Андреевичем Пятковским. Поэтому вы не уходите далеко. Час этот, который пролетит, вы, пожалуйста, оставайтесь. Пройдите по ссылке на эфир с Алексеем Арестовичем в 22 часа по... Соответственно, Киеву и Москве мы проведем эфир с ним. А сейчас время 21 час, соответственно, в Киеве и в Москве. И мы проводим стрим с Андреем Андреевичем. Нас смотрит около 10 тысяч. Около 4 тысяч поставили лайки. Не забывайте о лайках, не забывайте о ссылках на этот эфир. И, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Пиантковского. В описании к этому видео есть ссылка по имени Андрей Пиантковский. Вы можете пройти и подписаться на канал Андрея Андреевича. Ну что ж, Андрей Андреевич, давайте, знаете, с чего начнем? Мы как бы в самом общем виде тему формулировали. Понятно, что она касается многих аспектов, но начнем вот, давайте так, в ходе контрнаступления и в самый канун его не прекращается вот этот вой про мирные инициативы, то президента, значит, ЮАР, мы, кстати, его физио вместе с Путиным вынесли в превью, фоном на анонс этого эфира, любой это может обнаружить. Соответственно, там закручивалась интрига относительно проведения саммита БРИКС, который поедет, не поедет Путин. Ну, говорят, возможно, перенесут его в Пекин. И причем Пекин очень горячо поддержал, я подчеркиваю, африканскую инициативу миротворческую и так далее. Я делал до этого предположение, что, собственно, всего лишь навсего эти африканцы прокси Китая для того, чтобы поддержать его статус миротворца. В конечном итоге, дайте вот я прогноз сделаю, что сам африканский президент и группа представителей стран Африканского Союза скажут, наша инициатива является органической частью инициативы по умиротворению, по перемирию и всего вытекающему из этого, как производным инициативы доброго товарища Си и, значит, Китая в его лице. Я думаю, что это игра продолжающаяся, и Москва в нее вовлечена. Они принимают, там, пасуют, так сказать, помахивают, значит, всеми частями тела, конечностями, что они, в общем, готовы. Да? И контрнаступление, только все вот версии, оно только подтвердило. И версию с авторством взрыва на Каховской ГЭС. Ну, совершенно очевидно, что они ее взорвали в ожидании, значит, еще одного удара в Херсонской области. И относительно готовности или неготовности их к этому контрнаступлению, а зачем перемирие? Они, если ты собираешься Киев брать, на какой хер тебе перемирие? Логично? Но если у тебя, ты понимаешь, что одно за одним, да, пусть и медленно, но села, хоть на Шахтерск, хоть на Токмак, через Орехов, с Орехова на Токмак направление, ну, не говоря о Бахмуте, у тебя все плохо, то, конечно, ты будешь, так сказать, выть немного про перемирие, а мы хотим и так далее. Сегодня, кстати, Путин об этом выступал, ряд цитат, но я бы хотел все-таки начать с этого. Давайте разберемся, действительно ли страны третьего мира, руководимые Китаем, действительно пытаются оказать услугу Москве и протолкнуть эти мирные инициативы, а фактически за ними это статус Китая за столом переговоров. Прежде всего за ним, решение этой задачи. Как вы на это смотрите, что вам кажется?
Ну вот, вы уже открыли тему сегодняшнего выступления Путина, которое я считаю очень важным. Оно специально было посвящено презентации его желания достичь почетной ничьи. И подтверждает весь этот наш анализ. Но не только Африка, понимаете, в чем дело. Вот это все-таки, и как раз я перехожу к заявленной теме о третьем мире. Это снижение международного капитала Путина. Ведь целый год всю эту линию, давайте, гибнут люди, немедленно надо прекратить эту катастрофу, давайте остановимся. Проводил Запад, Запад проводил. Ну, начиная с исторического визита 16 июня прошлого года в Киев трех лидеров Макрона, Драги и
бывшего
Шольца.
Премьера в Италии, да.
Да, вся, да, с итальянским планом приехали. Но вся та же демагогия, гибнут люди, надо прекрасно остановить и оставьте в руках Путина большие куски, которые он захватил украинской территории, и прекратите, давайте просто, ну, помните лозунги первой начала каденции Зеленского?
Да.
Похоже, тогда что неопытный политик тогда искренне верил. Он же любил Зеленский, надо просто прекратить стрелять. Вот, но сейчас уже на эту мякиш его не возьмешь. Ну вот полгода говорил Запад о том, что надо просто прекратить стрелять. Но Запад дорос в своем сознании совершенно до других позиций, до заявления три раза подряд официально «Большая восьмерка». Не буду объяснять, почему я называю «Большой восьмеркой», я это много раз объяснял.
Принял категорически.
Да, категорическое решение, что вести переговоры с Путиным можно только тогда, когда он согласится на полный вывод оккупационных войск. Ну, теперь осталась вот Африка, которая может эту эстафетку поднять. Конечно, ну, что касается Китая, да, не все африканцы, они все на содержание Китая полном. Кстати, вот такой вишенкой на торте нашего заглавия «Третий мир» сербский президент Вучич сегодня с довольно, просто скажем, довольно циничным заявлением выступил. Ну, во-первых, он подтвердил, что ни в коем случае он не допустит реэкспорта сербского оружия в Россию. Там были какие-то сигналы, какие-то пути были, но, видимо, американцы это все отследили и перерезали. А потом он спокойно сказал: ну, я же не дурак. Я знаю, куда направляется сербское оружие третьими странами. В Украину, конечно. А не дурак он, потому что, обратите внимание, не знаю, мы все в Украине заняты. Я не думаю, что большинство наших зрителей пропустило такой моментик. В последнем вот обострении уже традиционном косовско-сербского конфликта Запад неожиданно принял позицию Сербии. И, так сказать,
ну,
осадил.
Фактически, да.
Осадил албанцев и принял даже такие акции, как Соединенные Штаты отменили учения, там, отменили приглашение, отозвали приглашение косовцам. Ну,
там, Андрей Андреевич, я немного все-таки понимаю, там идут сложнейшие переговоры о приеме в Евросоюз и НАТО Сербии. НАТО. Чтобы всем было понятно. Уже долго идут переговоры. И американцы сильно играют в поддавки. Кому интересно, посмотрите, что заявил американский посол в Белграде относительно, давайте, в годовщину бомбардировок. Пора уже забыть это. Все наши обиды. Давайте как бы с нового листа.
Нет, то есть русские братушки там на 10-м месте сейчас.
Абсолютно.
И так далее. Но это так, детали. То есть остались одни там Габон и прочее. А, кстати, у Китая позиция тоже не такая простая. В важнейшем вопросе Китай очень резко высказывается о российской политике и добился успехов. Ну, я имею в виду размахивание ядерной иудой, знаменитое путинское упражнение. Ну, кстати, сегодня ничего подобного не было. И не случайно я уже говорил об этом, что неожиданно такие тезисы абсолютной неприемлемости не то что ядерного боевого использования ядерного оружия, но и шантажа ядерного прозвучали в устах таких людей, которые никогда в жизни нюхом не имели ничего общего с ядерной стратегией, как, например, уголовник Пригожин или коррупционер, российский политик Затулин. Они вот недавно озвучили очень дисциплинированно практически китайский такой. Китай его волнует, это очень проблема. Для него она важнейшая, потому что минимум четыре государства: Тайвань, Южная Корея, Япония, Индонезия. Они очень обеспокоены возможностью ядерного шантажа и видят, что вот Украина кастрировали ядерно этим допрошенным. Они вполне могут в течение нескольких недель стать ядерной державой. Китай это категорически.
Ну, стать пороговыми.
Ну да, это важно, психологически это достаточно. Китайцев это не устраивает, потому что в этом вопросе они очень серьезные и оказали, я бы сказал, позитивное влияние. Ну, в общем-то, нет никаких партнеров у Путина на международной арене.
Так, нас уже 40 тысяч смотрит, больше 10 тысяч поставили лайки. Давайте тогда метнемся в сторону сегодняшних заявлений вот этого Плешивого. Да? Давайте я поцитирую, потому что, может быть, не все видели. В общем, сегодня Путин встречался с так называемыми военкорами. Ну, там долбоеб на долбоебе, простите меня за выражение, но я просто других эпитетов не могу подобрать. Вот, там что один, что второй, что третий, но сам факт. Значит, наделал он там массу всяких заявлений, которые, ну вот, например, я их перечислю прям телеграфно в течение там 30 секунд. Цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, говорит он, но в целом они остаются теми же. Далее, Украина – страна, которую Запад использует для раскачивания России. То, что происходит сейчас на Украине, я подчеркиваю, на это Путин говорит, никогда не устроит Россию, и где никогда не будет ничего неонацистского, говорит товарищ. РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией. Далее. Дальше он мне очень понравился, когда он про 2004 год, про оранжевую революцию, заявил, какой нахрен третий тур? Это госпереворот. Ну, нам с вами, Андрей Андреевич, подражает, но как-то слабо. Копия не выдерживает никакой критики. Да? Дальше поехали. Украинское контрнаступление масштабное с использованием стратегических резервов. Оно началось 4 июня, заявляет Путин, и продолжается прямо сейчас, заявил он. Дальше. Потери личного состава пусть озвучивает, говорит, Минобороны. Он не озвучивает. А но мы, говорит, потеряли 54 танка. Украинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа. А Россия точно, говорит Путин, не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для новых российских регионов. Ну, это вообще рассчитано на каких-то крутых дебилов, я бы так сказал. Путин о разрушении Каховской ГЭС, значит, вот уточнение. К сожалению, это сорвало контрнаступление, лучше бы они наступали. Вот. Это он так говорит от противного, да? Нормально. Это говорит, к сожалению, но лучше бы наступали. Вообще, как бы, честно говоря, ну, конечно, ему же в окопе жопу-то рвать.
Ну, он такой парадоксалист, Оскар Вайльд.
Ага, любит вернуть, сучка. Путин об атаках беспилотников на Россию. Такой был, говорит, в Сирии, быстро научились бороться, здесь тоже решаемая задача. Бойцы батальона «Запад». Ахмат, это уже новость, которую он не называл, но я ее цитирую. Они вместе с другими подразделениями РФ займутся решением предотвращения вылазок ДРГ в приграничных районах. А, значит, об атаках на Белгородскую область Путин заявил. Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений. Путин, если прилеты на территории РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть создание на Украине, говорит он, санитарной зоны, чтобы они могли не могли достать нас. В целом, вводить военное положение нет необходимости. В Белгородской области сейчас никого со стороны Украины нет. Необходимость направлять срочников в зону СВО нет. Необходимость дополнительной мобилизации сегодня нет. Ну, значит, точно будет, 100%, да? Да, и очень важно, вот он говорит, мы набрали 150 тысяч контрактников вместе с добровольцами, 156 тысяч, заявляет он. Причем он говорит, что это нормально, что договоры теперь надо, контракты, я извиняюсь, заключать с Минобороны. А как, говорит, ну, порядок. То есть явно Пригожину, так сказать, причесали его лысую голову, явно, так сказать, я вот это услышал, во всяком случае. В ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает. БПЛА, высокая точность боеприпас, средств связи. В армии, говорит он, были паркетные генералы. Это его прямая цитата. Но очень быстро стало понятно, что они неэффективны. Из тени начали выходить эффективные и нужные люди. Надо их продвигать. Ну и так далее. Там еще много чего, но я бы сказал, что, так сказать, уже тональность понятна. А на ваш взгляд, зачем ему вообще это понадобилось прямо сейчас? Вот так вот прям серийно выдать, прям как триллер такой, а?
Вы знаете, у меня свое прочтение. Я думаю, как раз мобилизации это вряд ли будет. Ну, почему? Во-первых, очень показательная цифра. Добровольцев-то 6 тысяч за... Вставая, страна, да. Огромная, вставая, да,
контрактников 150 и 6 тысяч.
Да, понимаете, 6 тысяч добровольцев нарисовать всегда можно. То есть он понимает, что никакая, никуда война, страна огромная не встает. Ну вот я прочел одинаково его выступление сегодня, так же, как и ряд патриотических ублюдков, например, вот Сергей Александрович
Пидорасов.
Марков. Да,
А
они
это
все
главный,
обратили.
главпидор.
Ну, он все время, он пидорас, да, он Пригожиным восхищается, топит его, но лояльность Путина все время блюдет.
Да.
Тем
Ну,
не менее,
он с фантазией, с фантазией.
он сегодня очень прав. Ведь давайте вспомним, в каком контексте вопрос мобилизации был. Его спросили, а вот мобилизация будет? И он начал так обстраивать. А вы знаете, ведь это зависит от того, какие цели мы ставим перед собой. Ну вот, например, на Киев-то мы ведь с вами не пойдем.
Это он так сказал, да.
Да, на Киев-то мы с вами не пойдем.
А
Вот
что
это мне
раньше ходил тогда? Вот, ну, тоже,
вот
блядь.
мне кажется, это самая главная фраза. Это самая главная фраза, и прав совершенно Марков, и уже пример, ну, там, я уже не буду цитировать Гиркина и прочих патриотов, там это, они уже не стесняются по поводу Путина, но суть отношения патриотического сообщества к сегодняшнему заявлению Путина выразил Марков. Значит, сейчас, одну секундочку. Он высказался так, что армии России не нужно возвращаться к Киеву. Это значит, Путин, Россия снимает цель, поставленную цель смены режима. Запад поймет эти слова Путина как слабость, как просьбу о мире по той территории, где сейчас стоят войска. Ну, именно так Запад
Ну,
поймет, но
конечно.
Запад уже давно понял, а что все эти линдухуэи и всякие умумбы, бегающие по всему миру с планами, они... Всем было и понятно. Мне кажется, что Путин сказал это сам, это очень важно. Мы с вами 1000 раз говорили, что Путин является лидером так называемой партии почетной войны, почетной ничьи, извините. Ему нужно вот кусочек украинской территории и продать и своим элитам, окружению и глубинному народу как почетную ничью и остаться у власти. Вот это его мечта, это его стратегия, это его внешняя политика, это его внутренняя политика. И надо отдать ему должное. Он смело и откровенно, ну, хотя немножко так через жопу, через косвенный вопрос о мобилизации, но, согласитесь, достаточно ясно артикулировал, на Киев идти мы не собираемся. Дайте мне продать населению почетную ничью. В этом нет никаких сомнений. Но здесь я хотел бы... Удивительное совпадение. Вчера появилась, на мой взгляд, интереснейшая статья, особенно для нас с вами, статья Владислава Иноземцева. Помните, мы устраивали с
Ну,
ним стрим?
конечно, конечно, конечно.
Сколько, Марк, сколько месяцев назад это было? Вы не...
Ох, это было месяцев полгода назад где-то.
Полгода назад. Владислав, я очень разрекламировал его,
Да.
Она мне очень понравилась, она мне очень по душе.
Концепция была Путин после войны и его оставание. То есть это чревато.
Ну, шире, элиты. Да, основной тезис Славы был, что, в общем-то, российская элита вполне может остаться у власти и после поражения России. Она это прекрасно объяснит. Ну, во-первых, там мы воевали с 60 странами НАТО героически, второе, там предатели помешали и так далее. И она очень верно была, потому что основная эта идея была, и сейчас это стало абсолютно ясно, что никаких имперских, таких глубоких убеждений у всей этой элиты нет. Они по бабкам, в общем-то. Им главное власть и деньги.
Да.
Поэтому мы понимая, что война проиграна, но сегодня в том смысле, что Киев они никогда не... Она дважды проиграна, но вы же помните, первая эта война начиналась с ультиматума 30 странам НАТО. Собирайте манатки, выбирайтесь.
Да.
И с предупреждением. А если кто только посмеет вмешаться в мои великие геополитические планы, такие катастрофы обрушатся на эти государства, что на столетия они не видели. Помните такого Путина?
Да, конечно.
Мы уже
Это
забыли
прям
об этом.
первый день 24-го его выступления.
Да, то есть проиграно две войны.
Да.
Проиграна эта попытка, которую эта мобилизованная группа ВГС с Ковальчуком 10 лет вынашивала реванша над Западом за поражение Советского Союза в холодной войне путем ядерного шантажа. И проиграно, это было признано давно, а сегодня официально, лично Путиным, проиграна и другая война, война за Киев, за смену режима. Сейчас он будет сражаться за какую-то линию раздела, которую он назовет почетным. Это очень, очень важное, на мой взгляд, признание. Так вот, собственно, мы втроем проводили стрим, и я горячо поддерживал эту идею Славы с одной только оговоркой, что гораздо легче будет осуществить этот коллективный элит и переход, перенос своей власти и собственность в постпутинскую, поствоенную Россию, без Путина все-таки, потому что очень сильный аргумент у них будет такой, нет, никто его не потащит на ровное место, как что этот Пригожин собирается с Шойгу Герасимовым, просто отработанный мотив, сценка. Мы, как бывшие советские люди, особенно я, как переживший многих вождей, это слышал много раз, товарищ Путин, к сожалению, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и в связи с ухудшенным состоянием здоровья и преклонным возрастом. Помните формулировку по Хрущеву? Он отправляется. Вот это, вот. Так вот, мне кажется, Слава со мной согласился. Он не прямо это говорит, но он написал вторую статью на ту же тему, ну, более радикальную, время изменилось, и он уже ставит так вопрос, что он уже не высказывает такое свое мнение аналитика, как было полгода, что вообще-то вся российская элита вполне может себе сохраниться и при поражении страны, а теперь он перечисляет целый ряд деятелей режима, которые выступают с подобными заявлениями. Ну, во-первых, Затулин, сколько раз мы обсуждали, он прямо говорит, что война проиграна. И он сегодня ведь Путин в такой в мягкой, смягченной форме повторил ту же формулу Затулина, что к Киеву там уже никогда не пойдем. Симонян вдруг неожиданно говорил о том, что хорошо бы вот, прекращение огня, референдума провести, ну и так далее. Ну и в конце концов, вот вся деятельность публицистическая, яркая Пригожина, она же, давайте согласимся, она тоже ведет к этой идее. Причем он-то выполняет важнейшую функцию. Так что сегодня? Так Путин сегодня выскочил, как черт из табакерки, из статьи Иноземцева. Иноземцев еще не слышал его выступление, он перечислял Затулина, Симонян, там Федорова, еще кого-то. А вот сегодня к этому списку прибавляется и Путин. Я думаю, нам где-то в ближайшее время надо стоит втроем снова встретиться и обсудить эту ситуацию. Ну, а вернусь еще раз к непониманию очень многими аналитиками роли Пригожина. Его часть, значит, изображает, как он по заказу Путина просто атакует Шойгу и Герасимова, чтобы Путин мог балансировать. Но это было год назад. Но с тех пор Шойгу критикует уже не только Пригожин критикует не только Шойгу Герасимова, но и всю армию, и всю войну. 20 раз можно процитировать это заявление. Не мы развязали эту педерастическую безмозглую войну. Разорвите задницы солдатам, тем, кто вас бросил, и так далее. И он сознательно работает, подталкивая вот именно Z-быдло, которое его считает своим героем. Он его подталкивает к той же идее, которая сегодня тоже Z-быдло подталкивал Путин к идее капитуляции. Ну, когда, помните, не в первый раз повторю, но это же поразительный пример, как блестяще работает Пригожин с этим несчастным быдлом. И вот уговорить нужно, да, ведь сегодняшний заявление Путина о том, что не будет никакой мобилизации, мы со вздохом облегчения встретили 40 миллионов военнообязанных. Этих-то людей не надо уговаривать на поражение России, они только счастливы будут. Речь идет о 10-15% патриотического быдла. И вот с ними сегодня работал и Путин, а наиболее эффективно с ним работает Пригожин. Они же его считают своим, они его слушают. И он им кричит, что Шойгу, Герасимов, они все просрали, мы проиграли эту войну, я вот взял Бахмут, они его тоже просрут, все проиграно. Но что же делать, задает он риторический вопрос, и отвечает совершенно противоположно сегодняшним словам Путина. Он отвечает: объявить всеобщую мобилизацию, такую железную, да, беспощадную, чтобы только те, кто там без двух конечностей не могут, а те пусть на трудовую мобилизацию, военные заводы работать 24 часа в сутки, 5-6 смен. Вот только тогда мы победим. Ура! Кричат все за патриоты. Вот, наконец, мы нашли вождя. Но Пригожин на этом не останавливается. Он ставит запятую, и дальше следует гениальная фраза. Только при таких условиях мы сможем, записывайте, мы сможем за 2-3 года освободить Донбасс, а еще за 3-4 года дойти до Киева. Ну, слушайте, если вы самый лояльный патриот, самый ёбнутый, вы про себя подумайте. Да, конечно, молодец, Пригожин. Я бы готов пойти вот с ним, но 2-3 года пушным мясом в Донбассе. Мне просто через 2 недели меня убьют, а потом кто же поползет до Киева. Это блестяще, он нейтрализует вот эту ту 7-10-15% Z-быдова, которая только и может представить проблемы для элиты, которая спокойно перейдет в поражение России, сохранив деньги и власть. Но в чем же разница между Пригожиным и Путиным? А в том, что Путин пока согласился на почетную ничью. Он готов не брать Киев, но обязательно хочет, чтобы ему оставили кусочки Украины, как вот собиратели русских земель. Но если Пригожин, как мы в прошлый раз обсуждали, во всяком случае я настаиваю на этой точке зрения, он работает на другую партию, на ту партию реалистов, которые понимают, а это видно по всем раскладам на Западе, что и по настрою Украины, что почетная ничья невозможна, нужно быть до конца честными перед собой. И эту партию называю партией управляемой капитуляцией. Нужно так или иначе соглашаться на вывод на границе 1991 года, объясняя, поработав вот с этими 10-15% Z-быдова, объяснить им, во-первых, что вот предатели, у нас будет возможность с ними расправиться после поражение – это тоже приятное занятие. Пограбим немножко на Рублевке, но не всех, а кого мы определим по списку. А кроме того, вот мы героически боролись с 60 странами НАТО, вот продолжая тезисы первой статьи Иноземцева, уже выработаны, уже заготовлены нарративы, убедительно объясняющие и 70% людей, которые будут только счастливы, что не нужно больше умирать и не будет мобилизации, и 10% этого безумного быдла, ну, которым дадут там поплясать на публичных казнях на ровном месте там генералов Шойгу, Герасимова и их сообщников. Вот так сейчас. То есть все будущее. Вот что мне показалось удивительным в поведении Путина сегодня. Вот смотрите, вот эти данные о неуспешной с точки зрения российского командования контрнаступления на Украину, он довольно бодро, мы же уже давно знаем его body language и все, довольно бодро докладывал по бумажкам, мы там написали, сколько вагнеров, не вагнеров, извините, леопардов взорвано, ни одном направлении не прошло. Он как бы локально был оптимистичен, что наступление ничего страшного как минимум не причинит. Но даже уже при этом знании он все равно настаивал на том, что ни до какого Киева мы никогда не пойдем. То есть эта идея уже глубоко бесповоротна в нем. Никаких Киевов. Ну, слушайте, Соловьёва и Скобеева еще вчера вечером орали Лондоне, уничтожении
Да.
Соединенных Штатов, Ельцинского, да вообще.
Да.
Вот первые два дня, самые первые, по-моему, вторник и среда, когда вообще еще ничего не было, не было никакой информации, почему-то вот в таком рядовом пропагандистском этом самом пипле, по Актоне возникла удивительная эйфория, что вот они начали орать, мы дойдем до Львова, до Берлина
Да,
и так
да, да.
далее. Было же это, да?
Было,
Вот это.
было. Вот первый день-два, особенно после пресс-конференции Шойгу, где он рассказал, что все захлебнулось, все остановилось, там 3500
Нет, они
уже
спорили
убили.
друг с другом. Берлин, нет, сразу Париж. А этот
Да.
замечательный вот такой седенький старичок такой в хорошем костюмчике, который всегда выходит и говорит, что надо ебать Йеллоустонский. Йеллоустонский, этот самый вулкан, немедленно ядерный взрыв.
А, есть там
Ну, как
какой-то, да.
Симкин какой-то, Симкин, Хуинкин.
Симкин,
Вот.
Хуинкин, наверное. Ну, так.
Хорошо, ничего, сегодня здравый мыслитель был. Он проделал громадный шаг к поражению. Он уже готов признать вот это свою так называемую почетную ничью. Но он опоздал с этим, опоздал. Мне кажется, вот эта влиятельная группа фронтменов, которая работает, Пригожин активно. Вот интересно посмотреть, самое, вот интересно, в ближайшие часы мы увидим реакцию Зет Быдова на сегодняшнее выступление. Рожи-то у них были очень, очень недовольные у всех этих котцев, кацев и прочих национальных героев. Вот, ну, Марков уже отметился, я думаю, такие же будут и другие. Придется им идти, Путин эту чашу испевать до конца. Вот. Ну, я уже сказал, я все больше склоняюсь к той версии, что этой группе благоволит и наши старшие китайские товарищи, потому что вот это появление в устах их спикеров Задулина и Пригожина одной и той же тирады о недопустимости ядерного оружия, это удивительно, это удивительно. Ну, многие обращают внимание необычным пиететом, который окружал Си и во время своего визита в Москву, и во время ответного визита Мишустина в Китай. Мне кажется, что это вот ближайшие недели в российском политическом террариуме должен разрешиться конфликт между двумя группами. Пораженцев. Одна путинская группа почетной ничьи, и вторая, мне кажется, сейчас более влиятельная с каждым днем группа управляемой капиталистов. Кстати, у меня возникло некое соображение в ответе на классический вопрос, который мы все время задаем друг другу, почему Пригожин до сих пор жив?
Да.
Ну, это я объяснял тем и остаюсь при этом мнении, что в этом лагере существует, видимо, глубинное КГБ, ну, начиная, прежде всего, с третьего управления Лубянки и военной контрразведки. Они специализируются всегда по разоблачению предательства генералов. Ряд крупных политиков, ну, мы называли вот Затулина, видимо, Ковальчук, основной идеолог этой мировой войны, но который видит, что Путин все просрал, и зачем ему тогда теперь Путин. Вот. Но у меня другое, знаете, что поразило? Вы тоже, конечно, внимательно просмотрели все видео с арестом этого полковника Беневитинова, да?
Да, конечно.
Значит, сначала он там в плену Пригожина дает, и потом он уже
Да.
где-то освобожденный. Вы свои... Слушайте, почему? Ну, его послали вообще убивать вагнеровцев. Сначала он раскладывал мины, потом он стрелял. Почему они послали на эту важнейшую для Шойгу Герасимову акцию какого-то человека, который я задисал в своей биографии. 3 месяца назад он был где-то охранником на Урале.
Я не знал.
Охранником на Урале. Ну, бывший военный, да, по-моему, он и был подполковником. Где-то он отставной где-то был охранником.
Он
И
с
сам
охранником
обязал.
обычно.
Вот. Слушайте, а где великий спецназ Генштаба? Кто должен был ликвидировать, решать проблему Пригожина? Конечно, спецназ. Так, это невероятно. Какому-то сраному охраннику поручают такую миссию. Абсолютно. Значит, Это значит, что Шойгу и Герас не могли отдать приказ
Ну,
спецназу.
получается, может быть.
Так значит, тогда что, скорее
Сельсовая
всего.
бригада, она же фланги держала, а охранник, он сырки охранял плавленые дрючбы. Оказывается, охранник у нас командует, собственно,
А вообще-то,
флангами.
то есть, значит, конфликты есть и внутри Министерства обороны. Но, ну, вы мой, если взять эту классическую военную разведку ГРУ, сейчас они себя ГУ называют, это неважно. Тоже они были очень оскорблены таким оскоплением, но неважно. Ну, эти, представьте, как эти люди к Шойгу относятся или вообще к военным бюрократам. Это, видимо, так вот в чем разгадка-то жизни, тысяч жизней Пригожина. А, ну, мы же знаем, что ряд генералов открыты на его стороне.
Ну,
Суровикин,
Мизинцев, вот, Мизинцев.
ну, значит, и он, значит, открыто их лоббирует значит, на посты министра обороны и начальника. Я прихожу к выводу, что спецназ ГУ тоже на его стороне. И, вернее, не столько на его стороне, он так на стороне такой достаточно влиятельной партии, управляемой капитуляцией, которая, в общем-то, практически открытым текстом говорит: Путин Владимирович, вы прав, вы правы. Мы все равно очень разумно сказали, что мы просрали. Никогда мы на Киева не дойдем, но, к сожалению, и вот эту почетную ничью нам тоже не дадут. Так что давайте думать серьезно, как нам удержать войну власти и собственность в стране. Нам легче будет это сделать без вас. Вы будете отдыхать в Китае. Вот. А иначе ведь Пригожин в чем? Он же еще несколько сценариев. У него креативная команда, которая пишет все эти вещи. Значит, один его, основной его поток сознания направлен на узкую 10-15% группу Z-быдова. И его он заводит до исторического оргазма, а потом добавляет через запятую. Да, вот это можно, но, к сожалению, они уже досрали до того, что спасти ситуацию можно только если вы пойдете 2-3 года там ползать на Донбассе, а потом еще 3-4, то есть никогда. Очень элегантно доводит им мысль, что мы проиграли, нужно думать о другом. Солдатикам своим, мобикам, он листовочки подбрасывает большевистские, Троцкого и Ильича.
Граб награбленное.
Да, граб награбленное. А элитку он пугает этим же.
А да, видите, конечно,
это,
конечно.
Слушайте, ребята, если мы организованно не выйдем сейчас, а просто будем дожидаться, пока эти срань Шойгу и Герасимов побегут от украинской армии, так вы представляете, куда побегут мобики? Половина из них побежит на Рублевку, а другие, не дай бог, еще в российский добровольческий корпус, да нас на вилы возьмут. Надо организованными колоннами выйти спокойно на границу 2011 года. Украинцы будут счастливы, Запад будет счастливать, никто нас не будет никого преследовать. Нас даже освободят от ответственности как военных преступников за вклад в дело мира, и мы будем спокойно грабить эту страну еще лет 60. Вот, мне кажется, от результатов украинского наступления зависит сейчас победа той или иной группы. Я рискну сделать прогноз простой. При первом крупном, фундаментальном таком политическом, психологическом успехе украинского наступления, будет ли это взятие Бахмута или взятие Мелитополя или Мариуполя, да, этот нарыв будет вскрыт. И партия, управляемая капитуляцией, которую мы же изучаем, как, знаете, по движению планет конструируем вот этот объект. Вот теперь мы, ну я сам себя скажу, ваше право согласиться или нет, мы видим, что у этой партии достаточно серьезный уже силовой и политический капитал, и Пригожин не снимает уровень конфликта. Каждый день он подвергает новым оскорблениям. Да дело-то не в оскорблениях, он отказывается выполнять приказы вот о обязательной регистрации и так далее. Вот очень интересно, сегодня вечером мы узнаем уже всю реакцию Z-быдова на сегодняшние уговорчики дедушки.
Угу. 70,5 тысяч нас сейчас прямо смотрят в прямом эфире. 21 тысяча поставила лайки. Мы уже 40 минут в эфире. Как обычно, просьба такая к вам, к зрителям, участникам чата. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Это помогает нам подниматься, так сказать, и в рейтинге, и в рекомендованных. Там может попадать тренды и так далее. Ну и, соответственно, конечно, ссылки ваши помогают и другим зрителям присоединяться, смотреть этот эфир, по-моему, он того заслуживает, да? Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Андрея Пианковского. В описании к этому видео там ссылка по имени Андрея Андреевича Пианковского. Проходите, подписывайтесь там. Что я хочу сказать, что мне представляется важным, Андрей Андреевич? Вот вы нарисовали, по-моему, предельно достоверную картину двух этих партий, почетные ничей и почетные капитуляции, да, соответственно. Проблема заключается в том, что в этом танце нужна вторая сторона. То есть так, чтобы с этим согласилась с той и с другой конструкцией, причем почетные капитуляции – это не только ведь границы 91 года. Там, наверное, есть и какие-то, так сказать, превходящие, дополнительные условия, которые тоже... в общем, будут иметь значение. Во всяком случае, с почетной ничьей точно не согласится ни Запад, ни Киев. Да? То есть, оставьте нам, как это они называют, геополитические реалии.
Да, а и что... это серьезные люди в Москве поняли. Да,
да, это поняли. И поэтому, когда он говорит о том, что для тех целей, которые, да, они чуть меняются, но, в принципе, не меняются в корне, да, может, мобилизация не нужна, но ведь контрнаступление-то продолжается. И для Путина, и его партии почетной ничьей тает ресурс, ресурс тает. Чем ближе каждое село приближает, собственно, к исчерпанию возможности почетной ничьей. Логично. Что касается противостояния Шойгу и Пригожина, и Пригожина как одного из чертей вот этой партии капитуляции, да, ну, то есть, фактически, главное в этом, это тезис о 91-го года границах. Вы понимаете, как этой партии нужно преодолевать, вот вы говорите, она усиливается, но ей придется каким-то образом институализоваться, потому что она существует в виде Пригожина, который, смотрите, конфликтует со всеми, ну, публично, во всяком случае. За кулисами находится Ковальчук, который тоже не институционален, то есть это фигура, которая есть-нет тоже. Ну, там говорят о Кириенко, но Кириенко это все-таки всего лишь первый
я зам, нет, Кириенко я не верю. Мы знаете, ну, Кириенко не это Гиркин, по-моему, просто Гиркин как патологический антисемит.
Он это
включил,
сказал,
да. Включил собрал туда всех
евреев. Да.
Собрал туда
да.
всех евреев.
Да, да, так сказать, братья
Кириенко,
тоже
Кириенко еврей, но не по этому делу. Да. Не по этому делу.
А ты понимаешь, что тут дело такое. Понимаете, что тут дело такое. Что, если Запад не согласится ни с той, ни с другой конструкцией? И, собственно, из-за Киева, который захочет довести военным путем. Ведь она почетная капитуляция, она тоже предполагает прекращение войны. То есть добровольный выход с этого всего. Как это реализовать, это еще отдельный вопрос. Но если... фронт посыпется, например, это третий вариант, то тогда зачем принимать
так, когда капитуляцию? Когда фронт посыпется, поздно будет, конечно.
Вот поздно, это делать надо сейчас.
Это основное. Когда фронт посыпется, тысячи мобиков пойдут на вилы брать всю нашу политическую и экономическую систему. В этом основной аргумент. Конечно, ну, во-первых, слушайте. А у партии управляемой капитуляции есть хороший посредник для общения с Украиной и Западом, Китай. Вот что хотите со мной сделать, не могу я отказаться от этой мысли, что ядерные, антиядерные пассажи, ну, таких совершенно далеких от этой проблематики персонажей, как Затулин и Пригожин, они по желанию Китая настойчиво включены. Китай возьмет в свои руки, он будет посредником. Собственно, Украине, Запад, Украине, конечно, труднее будет согласиться. Тут возникнет некий конфликт. Для Запада это замечательно будет. Что, какую весть принесет Лихуэй тогда, скажем, в Киев, да. В Брюсселе, же Лихуэй принесет такую весть, что вот... товарищи, стоящие вот во главе этой партии, ну, назовем условно Мишустин, который будет исполнять обязанности президента после его отставки. Вот он издаст указ, вот вам его проект подработанный, призыв к перемирию и организованным в течение там, определенного срока, скажем, 2 недель или месяца, организованном выводе российских войск с оружием с территории Украины на границе 91-й. Запад будет счастлив, конечно. Украине будет сложное отношение к этому предложению, но я думаю, когда они поставят на весы вот ускользающее в какой-то... Они же понимают, что с этим где-то за сценой, с Западом, это партии другие условия будут. Ну, прежде всего, личные условия, что вот мы те, которые спасли человечество там от чего знает чего, от ядерного тирана, там мы ни в коем случае не должны преследоваться как военные преступники, ну, что-то там может быть по собственности. Ну, ясно, что Киев-то будет непримирим ко всем этим вопросам. Но это разрешаемый конфликт. Но главное это спасение тысяч, а может быть, десятков тысяч жизней украинских солдат. Одно дело, если эти организованно выйдут, а другое дело, за каждое село продолжать еще биться. Вот так примерно, мне кажется, будет разворачиваться событие. Но они начнут разворачиваться в этом плане после первого весомого успеха. Вот это сейчас... В Вашингтоне этого не понимают. Это я... Ну, и здесь-то многие не понимают. В Вашингтоне они не понимают хрупкости путинского режима. Даже наши ближайшие друзья Дэвид Петраевос, Бен Ходжес, они рассуждают как военные. Противник еще достаточно силен, у него там колоссальное количество ресурсов, будут большие жертвы. Ну, наверное, Украина отобьет очень много территорий, но, наверное, все-таки не все. Возможно, это придется потом еще. Вот они не видят, объективно не видят гнилости, слабости, да продажности, если хотите. Они же никакие они не русские фашисты. Они изображают, русских-то фашистов мало. Ну, я-то вот думаю, ну вот, помните, после капитуляции Японии, там, по-моему, 1000 японских офицеров делали себе харакири.
Да.
Несколько вождей гитлеровской армии покончили самоубийством. Даже не из страха перед судом, а ну, просто крушение их мира. Здесь таких не будет. За одним маленьким исключением. За исключением семьи Дугиных. Вот эта парочка... Ну, они как парочка Геббельсов, они настоящие фашистские фанатики. Если бы у них было 6 дочерей, они бы и всех 6 дочерей придушили бы. Но у них была одна, они ее использовали как сакральную жертву. Это были фантастические 2 сцены, конечно. Заламывая ручки, Дугин сначала стоял перед автомобилем, в котором горела его дочка. А потом счастливые, все заметят, счастливые лица Дугина и его жены на похоронах дали. Путин, оказывается, присылал какое-то письмо. И они считали, что это свои сакральные жертвы. Они подтолкнут Путина на совершенно другие методы. Вот это и все. Собственно, 2-3 человека, может быть, из персонажей пропагандистских. Вот я почему-то есть такой мудак, вы его, наверное, тоже запомнили, религиозный фанатик такой есть, у Соловьева Михеев.
Вот он, ну, какой-то ходит, да.
Да, вот он действительно не переживет этого. Ну, а остальные все перекрасятся. Нет тут никаких проблем.
Так, ну что
в общем, у нас... надо, да. ждем города. Первый павший
первый
город.
Крупный город.
Это будет сигналом к решающим к действиям, уже собравший очень серьезный ресурс партии почетной капитуляции или управляемой капитуляции, можно ее по-разному называть. Вот. И я полагаю, что... Ну, были же слухи о возможных контактах непосредственных Пригожина с Будановым, но они были по обмену пленными, безусловно. Я думаю, что их координация действий происходит не в результате договоренности, а понимания интересов друг друга. Ну, например, вот эта пересменка, которую Пригожин затеял в Бахмуте, она, естественно, обрекает Бахмут на сдачу украинцам. Тут оба понимали свои цели. Пригожин – это очень важный Бахмут – это важная карта уже для своей раскрутки в постпутинской России. Я – герой войны, взявший Бахмут, а вот эти суки, которых мы завтра расстреляем на Красной площади, они его просрали. Так что нет тут какая-то координация молчаливая, молчаливая понимание координации интереса между Пригожиным и этой партией украинцев идет, а я думаю, китайские товарищи и облегчат этот процесс, выйдя на сцену, и сначала за сценой, конечно, как посредники в это действительно, но потом товарищу Си можно Нобелевскую премию мира давать. Мы с вами не будем претендовать, но пусть Си
Нет.
один возьмет на себя всю эту славу.
Да. Ну что же, у нас 50 минут мы были в эфире, 75,5 тысяч смотрят, больше 25 тысяч поставили лайки. У нас буквально через 10 минут будет эфир с Алексеем Арестовичем. Наш обычный эфир в 22 часа по Киеву и Москве. Я зову зрителей туда переходить буквально через 10 минут, на начало эфира уже там. Вот. Мы благодарим Андрея Андреевича Пианковского. Насыщенный, интересный эфир сегодня у нас был. Ждем через неделю вас, Андрей Андреевич. Ну и до новых встреч.
Да, только конечно. Пока. Чисто военные аспекты мы обсудим через 10 минут. Я тоже переключусь на ваш канал.
Хорошо,
до свидания.
Спасибо.
До следующей встречи.
До свидания. До свидания.